В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бомба для председателя. В ЕНД борьба за кресло лидера близится к развязке.
Друг мой Леван, не держись за должность. Не стоит это того, что в многолетней истории партии твое имя и правление было вписано черными буквами.
Чужие свои. В Южной Осетии ждут, когда в Москве отменят для них пошлины.
Я сейчас на российской стороне. Там решаются какие-то технические вопросы, а нам лишь остается ждать, когда они будут готовы к подписанию соглашения.
Семейная ценность. Как проходит сход крупнейшего в Абхазии рода Агрба?
Тысячу человек было. Писунду, Кости Агрба, Константин Агрба. Потом у Бабаха Агрба. Это годы какие-то, помню, 78-й, по-моему.
Все это, а также почему Грузия не Украина? Грузинская оппозиция требует бойкота саммита ОБСЕ. Загадки абхазского бюджета, некруглый стол и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
В Катаре продолжаются переговоры о продлении перемирия еще на 2 или даже на 5 дней. В Дохе находится глава ЦРУ Уильям Бернс, глава Моссада Давид Барне и глава египетской разведки Аббас Камель. Бернс и Барне накануне встретились с премьер-министром Катара шейхом Махабином бин Абдурахманом Аль-Тани. Агентство АФП передает слова анонимного источника, близкого Хамас, о том, что это движение согласно на продление перемирия на 4 дня на тех же условиях освобождения не менее 10 израильских заложников каждый день в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, доступ гуманитарных грузов в сектор Газа и приостановку израильских полетов на территории сектора. Такое соглашение действует уже 6-й день. Его уже один раз продлевали на 2 дня. Формально оно истекает сегодня. Между тем, пресс-секретарь правительства Израиля Эйлон Леви сообщил журналистам, что Хамас продолжает удерживать 161 человека, заложника, из них 146 израильтян, 15 иностранцев, 126 мужчин, 35 женщин, среди них 4 детей, 4 человека в возрасте от 18 до 19 лет, 10 человек старше 75. Еще 2, по словам Леви, были убиты в плену. Вооруженное крыло Хамас бригады Аль-Касам заявило, что 10-месячный младенец Кфир Бибас, его мать и их мать, его брат и их мать, находившиеся в заложниках, погибли во время израильского обстрела сектора Газа. Израильская армия сообщила, что связалась с родными семьи Бибас и проверяет заявление бригад Аль-Касам. Семья Бибас включает 10-месячного Кфира Бибаса, его 4-летнего брата Ариэля и их мать Шери были похищены в Газе во время нападения палестинских боевиков 7 октября. Кфир Бибас – самый маленький из взятых боевиками в плен нескольких десятков детей. Вооруженные силы Украины заявили, что нанесли удар по зданию с российскими чиновниками в аннексированной части Херсонской области. По данным ТАСС, погибло 4 полицейских, 18 человек ранены. Центр национального сопротивления, созданный ВСУ, сообщил, что украинские войска ударили по селу Юбилейное. 28 ноября под обстрел попало здание, где проходило совещание чиновников, назначенных российскими силами. В Центре национального сопротивления утверждают, что при обстреле погибли 5 высокопоставленных чиновников. Власти аннексированной Херсонской области Министерства обороны России эти сообщения не комментировали. Москва расценивает как агрессию любое вмешательство извне и будет на это реагировать, заявил президент России на Всемирном русском народном соборе.
Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку. Мол, Россия – это тюрьма народов, а сами русские – народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня деколонизировать. А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту. Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты, мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны.
По словам президента России, борьба с влиянием Запада носит национально-освободительный характер для России.
Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией. Сильной, независимой державой, страной цивилизации.
Путин также подчеркнул, что прочный мировой порядок невозможен без России.
Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть, без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен.
Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения России.
Эхо Кавказа. Новости.
Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным нельзя характеризовать иначе как ужасные, пишет The Economist со ссылкой на собственные источники. Высокопоставленный источник в правительстве Украины заявил газете, что открытый конфликт в руководстве страны был предсказуемым результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая не пошла по плану.
Спасибо. Международные новости она рассказала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Буднов. В Грузии разгорелась полемика о правомерности участия министра иностранных дел Ильи Дарчашвили в министериале ОБСЕ в Скопье. Представители грузинских оппозиционных партий сегодня призвали главу внешнеполитического ведомства, по примеру коллег из Украины и трех балтийских государств, бойкотировать мероприятие из-за участия в нем главы российского МИД Сергея Лаврова. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Первыми тревогу забили в партии ЛЭЛО, как только на странице грузинского МИДа появилась информация о том, что министр Илья Дайчиашвили 30 ноября примет участие в министериале ОБСЕ в Скопье. Оппозиционные политики потребовали от правительства бойкотировать мероприятие. Членов партии ЛЭЛО не впечатлил тот факт, что глава грузинского МИДа обратится к участникам министериала и что он уже запланировал двусторонние встречи с представителями других государств. По их мнению, все это нивелируется тем, что в Скопье прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Почему нахождение Лаврова и Дарчиашвили в одном публичном пространстве они считают неприемлемым, поясняет один из лидеров ЛЭЛО, бывший посол Грузии в Бельгии Саломе Самадашвили. Чем объясняет Грузия, чьи 20% территории, оккупированной Россией, свое участие в этом форуме? Мы ждем разъяснений. Минимум, что мог сделать глава грузинского МИДа, не участвовать в этом форуме. Я не знаю, какого результата ждет министр Дарчиашвили от форума, в котором Россия может наложить вето на любое решение организации. Призыв подхватили и представители других оппозиционных партий. Они обращали внимание на то, что министериал из-за Лаврова бойкотирует главы МИД Украины и трех балтийских государств. Лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе назвал причины, по которым он выступает против этого визита министра Ильи Дайчиашвили.
Если бы мы ожидали, что он там станет защищать интересы Грузии, скажет Лаврову прямо в лицо то, что надо, тогда проблемы бы не было. Но мы понимаем, что он ничего такого не сделает. И еще, сегодня же в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров иностранных дел. В ней, к примеру, участвует министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба. По всем правилам, там должен быть и министр иностранных дел нашей страны. К тому же Грузия заранее должна была затребовать, чтобы заседание комиссии Грузия-НАТО состоялось отдельно.
Первым оппонентом из парламентского большинства ответил депутат Силы народа Гурам Мачарашвили.
Устарели методы, когда сторонишься тех международных форматов, в которых участвует представитель российской власти, несмотря на то, что его приглашает международная организация. Мы руководствуемся этим. Мы не только говорим, что Россия, к сожалению, оккупант, но и присоединились не к одной, а к более чем 400 резолюциям, в которых это зафиксировано. И в международных судах нами выиграно не одно дело против России. Поэтому эти спекуляции не пользуют.
Там же депутат Мачарашвили выразил недоумение по поводу логики оппозиционеров.
Не ОБСЕ укоряют, почему пригласили Лаврова, а грузинскую власть. Вот такие у них промахи всегда.
С начала интервенции России в Украину Сергей Лавров впервые примет участие в министериале ОБСЕ. На аналогичное мероприятие в Варшаве в прошлом году польские власти отказались приглашать российского министра, чего нельзя сказать на этот раз о властях Северной Македонии. Сконцентрироваться на других участниках министериала посоветовал оппонентам председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
В этом саммите примут участие госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, а также комиссар по иностранным делам Еврокомиссии господин Боррель. И при таких обстоятельствах наш отказ от присутствия был бы неправильным, исходя из того, что любой формат должен использоваться для защиты наших национальных интересов. Когда туда приезжают Блинкен и Боррель, а министр иностранных дел Грузии не приедет, это было бы как минимум непонятно. Мы постоянно используем этот формат для привлечения внимания международного сообщества к нашим национальным проблемам, среди которых одной из приоритетных является, конечно, оккупация наших территорий.
Напомнил лидер правящей партии о том, что западные партнеры тоже не отказываются от отношений с Россией.
Когда нас просили вводить санкции против России, а сами в 4 раза больше вина продают в России, это и есть, к сожалению, двойной стандарт.
У оппонентов есть контраргумент. Грузия не в том положении, чтобы на равных разговаривать с Россией, тем более, когда и 40 дней не прошло со дня убийства российскими пограничниками на разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гентури. Тем более, что российские власти пересматривать свою политику по отношению к соседним государствам не намерены. Это было ясно по последнему выступлению Сергея Лаврова 27 ноября в Москве на форуме «Примаковские чтения». Глава российского МИДа все так же апеллировал к кремлевской пропаганде. Оказывается, США и Евросоюз охвачены неоколониализмом, хотят создать угрозу у границ России, а с помощью украинских властей неонацистов намерены истребить русских на исконно российских же территориях. Попытаться открыть всем глаза и доказать российскую правоту Лавров собирается как раз на министериале ОБСЕ. Правда, он не скрыл, что на таких форумах в Европе многие сторонятся с ним публичных встреч, но охотно ищут возможности переговорить за кулисами наедине.
Мы сейчас, когда приезжаем на мероприятие, но они так вот прям идут по коридору, ищут глазами, чтобы только не оказаться лицом к лицу. И переходят на другую сторону улицы. Но есть и те, кто, не буду сейчас называть никого, чтобы их там не подвергли остракизму, кто подходит здоровый. Вот, кстати сказать, в прошлом году на саммите двадцатки Блинкен попросил поговорить, мы с ним поговорили, поздоровались за руку, попрощались за руку. Ничего такого там не произнеслось, но, по крайней мере, это было какое-то общение. Если кто-то к нам обращается, мы никогда не убегаем и не прячемся. Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся. Посмотрим, как они будут общаться. Есть уже несколько просьб о встрече на случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся.
Были ли среди неназванных Лавровым желающих встречи в Скопье и представители грузинских властей, пока неизвестно. Вероятность случайности встречи Лаврова и Дарчиашвили на полях министериала ОБСЕ исключить нельзя. Но еще больше многие в Грузии не исключают, что представитель правительства грузинской мечты может сам искать закулисную встречу с Сергеем Лавровым. Такое уже было 26 сентября 2019 года. О встрече Сергея Лаврова с тогдашним министром иностранных дел Давидом Залкалиани в Нью-Йорке Нью-Йорке грузинское общество узнало из российских СМИ. Они же утверждали, что встреча на полях 74-й Генассамблеи ООН состоялась по инициативе Тбилиси, хотя сам МИД Грузии эту информацию назвал инсинуацией. Тогда это была первая встреча за 11 лет после августовской войны 2008 года и разрыва грузино-российских тип отношений. Хотя с тех пор многое изменилось. По нарастающей идет торговля с Россией, растет и количество авиарейсов из России в Грузию. Ко всему прочему, члены правительства Грузии спокойно могут участвовать в одном и том же мероприятии с российскими высокопоставленными лицами, как это было в случае вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили 18 октября. Грузинские СМИ зафиксировали его в Пекине на форуме «Шелкового пути» в зале, где выступал Владимир Путин, а потом еще и на праздничном вечернем банкете. Теперь подобное уже в Скопье, и с участием министров Дарчашвили Лаврова грузинское общество, возможно, сможет наблюдать завтра, 30 ноября, когда начнется министериал ОБСЕ. Если грузинский министр вдруг не передумает, либо самолет у главы российского МИД не откроют воздушное пространство. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Продолжим тему от того, как выглядит Грузия в мире. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Внимание европейцев привлек олигарх. Именно такой титул присвоило издание «Политика» миллиардеру, основателю грузинской мечты Бидзини Иванишвили в своем рейтинге наиболее влиятельных людей Европы. Правда, грузинский олигарх попал в категорию разрушителей или людей, несущих сумятицу, наряду, например, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кто такой Бидзини Иванишвили? Как он трансформировал свое огромное финансовое состояние в политическое влияние? А главное, чего он добивается? Куда он ведет Грузию? Говорим с грузинскими политологами Гией Хухашвили и Давидом Дарчашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, ну, Гия, кто такой Бидзини Иванишвили? Вы с ним работали, вы его знаете лично. Какие качества позволили этому человеку не просто подняться на политический олимп в 2012 году, но и сохранить влияние все эти годы?
Ну, он человек одаренный, скажем так, но если, но главным фактором являлось то, что в той ситуации для того, чтобы консолидировать тот протест, который был накоплен в грузинском обществе, нужны были независимые ресурсы. Ну, таковых не было. Почему? Потому что власть, ну, скажем, и тогда была авторитарной, да, мы не будем об этом забывать. И, в принципе, они контролировали все, ну, не контролировали единственный источник, это был Бидзини Иванишвили. Ну, кроме того, если говорить о личных качествах, он человек одаренный, очень хороший тактик. Он хорошо изучает вопрос до принятия решения. И, в принципе, есть у него такие довольно-таки интересные качества. Он хорошо понимал анатомию самой власти. Он хорошо это все изучил еще в России, скажем так. И, к сожалению, система наша управления, ну, во многом похожа, скажем так, как во многих постсоветских странах, на ту, к которой он привык, и где он лавировал, и где он выживал, скажем так, да. И, в принципе, он использовал эти все свои ресурсы, интеллектуальные, и материальные, и так далее. Он понял, что ему выживать дальше в той обстановке, которая складывалась в Грузии, невозможно, надо уже контратаковать, скажем так, да. И он начал эту контратаку. Контратаку, и, в принципе...
Она в чем выражается? Контратака.
Контратака, он пошел в политику, скажем так, да, он решил, значит, он почувствовал некий страх, что его скоро могут сожрать. После того, как умер Бадри как-то был Патаркачвили, да, то неким буфером для него, да, потому что, скажем так, в стране тогда... В начале 2000-х сложились три центра силы, скажем так. Это власть сама, это Бадри, это Бидзина. Пока был Бадри жив, он был, значит, политически активен, это он как-то страховал Бидзину. Почему? Потому что Бидзина был в тени, Бадри был, значит, Бадри ушел в политику, а когда этот буфер исчез, ну, Бидзина почувствовал некий дискомфорт. Дискомфорт и, ну, решил не просто уйти со сцены, а атаковать. То есть он ушел в политику.
Спасибо.
И, в принципе, случилось то, что случилось.
Батнот Давид, получается, со слов господина Хухашвили, что Михаил Саакашвили проложил дорогу в политику олигарху, миллиардеру Бидзине Иванишвили?
Ну, я бы не совсем согласился, вот, что Гия говорил. То есть я с ним, с Бидзиной Иванишвили, никогда не общался, не работал. Но все-таки вот то, что, та информация, вот, которая ходит о нем, и все проверить, конечно, это, ну, как-то дело будущего. Но все-таки какие-то информации звучат довольно логично. И мне кажется, что у него с Бадри не очень-то были хорошие отношения, и в какой-то момент он, может быть, и побаивался Бадри, который был более влиятелен в то время, ну, хотя бы в Грузии. А в свое время, ну, думаю, в Москве тоже. И после того, как Бадри не стало, вот он как-то не из-за того, что у него были большие страхи по отношению к Саакашвили, а просто захотелось ему играть более активную роль. Почему это захотелось, какие у него связи в Москве? У Бадри, допустим, с путинским правительством не было хороших связей, в отличие от предыдущего правительства. А у Иванишвили видно, что были хорошие связи. Опять же, его дружба с Евтушенковым, который является довольно-таки близким человеком с Путиным и так далее. И, то есть, в его активности могла сыграть роль и Россия тоже, которая, ну, не переваривала никак Саакашвили, как она сейчас, допустим, не переваривает Пашиняна.
То и есть, убедила, конечно, человека, который избегает публичности, все-таки прийти в политику, вы имеете в виду?
Ну, он мог получить такой, скажем так, тонкий намек на толстые обстоятельства, что нужна активность. Ну, может, это и совпало его желаниями тоже, я не знаю. Но в любом случае, то, что вот тогда Путин очень даже интересовался, что изменится внутри грузинской политики, и когда произойдет смена власти, ну, об этом свидетельствуют и некоторые публичные высказывания Путина, когда он спрашивает, вот когда выборы, вот там посмотрим и так далее. То есть, мне кажется, что были эти связи, и связи до сих пор сохранены. И то, что вот с одним согласен я с Гией, что он, Иванишвили, как раз понимает российский стиль политики, и вот там себя чувствует как-то, ну, вольготно, как можно сказать. То есть он это знает, он не знает западный образ политики и не интересуется особенно. Это вот его подталкивает к желанию сохранить эти связи как-то и или на двух стульях сидеть, то есть и с Западом, и с Востоком. Но после того, как произошла агрессия России в Украине, это все труднее и труднее делать. И вдруг сейчас вот это предложение получить статус кандидата, а может быть потом еще и членство, это очень путает Иванишвили карты, и он как-то мечется между разными возможностями, разными вариантами. И в целом из-за его этого метания он получает такую оценку, какую получил от довольно-таки влиятельного издания, то есть медиа-холдинга, или я не знаю, как это еще назвать. Это целый институт с многими конкретными изданиями, как имею в виду политика.
И тем не менее он входит в число наиболее влиятельных людей в Европе, которые будут влиять на то, как будет выглядеть европейская политика в 2024 году. Батону Гия, если предположить, что были некие договоренности с Москву или некий зеленый свет, то какова была главная причина прихода Бидзины Иванишвили во власти, предмета этих договоренностей? Убрать Михаила Саакашвили или пойти еще дальше, например, развернуть Грузию от членства действительно от евроатлантического пути? Какая задача у него была?
Понимаете, я все-таки считаю, что это некая теория заговора. Да? В принципе, да, может быть, после того, как он принял решение, он какие-то гарантии мог получить из России. Ну, хотя бы лояльности, да, лояльного отношения к этим делам. Он хорошо понимал, что в России к Саакашвили есть неприятие. Но я не думаю, что это его решение как-то согласовывалось с российской. Скорее всего, он объявил о своем решении, в том числе и поставил курс дела, может быть, и Россию, и некую поддержку в каких-то кругах. Он не то что согласовывал, а как-то он понимал, что это будет приветствоваться в России, да, если он этот шаг ступит, и в принципе, может быть, какие-то специфические связи были. Но во всяком случае, он это никак не проявлял. И насколько я знаю, он не пророссийский политик, и тем более он не российский ставленник, скажем так. Да, он, его главная цель – это обеспечить свое благополучие и безопасность. Да, это
то есть он прагматик?
Да, он прагматик. Он утром может приветствовать и говорить, что да здравствует Красная Армия, а вечером говорить, что да здравствует НАТО. Да, у него нет никаких принципов каких-то сложившейся системы ценностей. Да, такого нет. Он ориентирован на себя и как-то вот пытается стать неким глобальным игроком. Да. Ну, хорошие тактические ходы.
Не стратег.
Хорошо удаются, да. Но он не стратег, конечно, да, потому что для стратегии нужны какие-то, более конкретные цели и задачи. Таких целей нет, да. У него такое отношение. Появилась проблема, он решил проблему, да. Появилась вторая проблема, об этом будет думать завтра, да. И, в принципе, ему удается пока что вот лавировать в этом сложном мире, исходя вот из этого. Но в дальнейшем стратегически он, конечно, проигравший. Он никак выиграть в этой войне не может. Не может, да, исходя из того, что каким бы олигархом он ни был, он сталкивается с более могущественными силами в итоге.
Батну Давид, Бидзина Иванишвили, как написала политика, разрушитель или человек, который несет сумятицу, меняет привычный порядок вещей. Это всегда плохо? Что он разрушил в Грузии, что он построил за эти годы?
Вы знаете, что ожидалось от него? Мне кажется, он этого не делал абсолютно. То есть ожидалось, что я назвал, что правление Саакашвили тоже было авторитарным, да, там были, я бы так сказал, так. Тем более, что вот в отличие от Бидзины, я с Саакашвили не пришлось работать. Я сказал бы так, что были, конечно, авторитарные тенденции, но было очень четкое понимание того, что без стратегического партнерства с Западом ничего не получится. Ни у конкретной политической силы, то есть национального движения, ни у Саакашвили лично, ни у Грузии. Это как-то свой вклад накладывало. Это и было главной причиной решения того, что провести выборы так, чтобы вот правящая партия могла была бы проиграть и потом согласиться с этим. А у Иванишвили была бы возможность, чтобы как раз того, чего не хватало у Саакашвили, то есть строительство демократических институтов, ни полиции, ни армии, а именно судебной власти, усиление парламента, усиление гражданского общества с медиа. Но именно этого ничего не произошло. И вот последний натиск именно на гражданское общество вместе с медиа, да, олицетворяющееся с этим мартовскими событиями, когда вот этот так называемый русский закон старались принимать ставленники Иванишвили, показывает, что эти институты, о которых он, кстати, говорил, что он вот этим и займется, он удивит Европу своей демократией и так далее, ну, показывает, что эти институты на самом деле его никак не интересуют.
Спасибо. Вот многие. Во что верит человек, который оказывает такое влияние на грузинскую политику, определяющее, кто или что влияет на самого Бидзину Иванишвили сегодня?
Ну, я думаю, особенно ничего. Да, он человек замкнутый, он себе на уме, скажем так, да, и, в принципе, его ценность – это своя семья, он думает о долголетии. И, в принципе, он как-то пытает свое эго, да, вот всеми этими делами, я думаю. И страхуется, конечно, безопасность и долгожительство – это значит, у него вот такой фиксик, можно сказать.
Идут, да, рука в руку.
А степень безопасности, то есть планка безопасности, все время повышается. Чем дальше, тем хуже. Это переходит в паранойю. Да,
спасибо. Мы продолжим с вами этот разговор, но, к сожалению, не сегодня в прямом эфире. У нас больше нет на это времени. Я напомню слушателям, что мы обсуждали с грузинскими политологами Геей Хухашвили и Давидом Дарчиашвили, кто такой Бидзина Иванишвили.
А провела некруглый стол Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Владимир Дубнов. Время новостей в нашей программе.
Армения созывает срочное совещание ЕАЭС по поводу экспорта в Россию. Для Еревана странно, как заявляют в столице Армении, что более 60 грузовых автомобилей с экспортируемыми из Армении в Россию товарами были возвращены, тогда как армянские поставщики не внесли никаких изменений в качество своего товара. Об этом заявил министр экономики страны Ван Керубян в беседе с журналистами, комментируя проблемы, которые возникли на КПП Верхний Ларс и заявление Россельхознадзора. Керубян сообщил, что Армения начала действия в рамках Евразийского экономического союза и созвала срочное совещание, которое состоится в ближайшие два дня. Глава аппарата правительства Армении Раик Арутюнян считает, что закрытие КПП «Верхний Ларс» не повлияет на Армению, если все армяне будут покупать исключительно армянскую продукцию. Комитет Госдумы России по международным делам прокомментировал заявление представителей грузинской мечты об отказе от введения санкций против России. Цитата: «Аплодисменты, какие бы сложные ни были в отношениях сложности в отношении Москвы и Тбилиси, нынешние грузинские власти нашли мужество не поддаваться антироссийской истерии, руководствоваться прежде всего позицией, ориентированной на национальные интересы и благополучие собственных граждан», говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства. Происходит это на фоне подготовки 12-го пакета антироссийских санкций, отмечают во Внешнеполитическом комитете Госдумы. Партия «Лело» призывает министра иностранных дел страны Илью Дальчашвили отказаться от участия во встречах на министериале ОБСЕ, в которых будет участвовать его российский коллега Сергей Лавров. Напомним, 30-е заседание Совета министров ОБСЕ будет проходить в Северной Македонии с 29 ноября по 1 декабря. И в нем примет участие Сергей Лавров.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Конфликт в нацдвижении приблизился к кульминации. Сегодня представители региональных организаций потребовали перевыборов председателя. В ответ лидер партии Леван Хабиишвили решил расширить политсовет и призвал бунтарей одуматься. За внутрипартийной борьбой следит Ираклий Рагвелидзе.
Внутрипартийное противостояние в едином нацдвижении вышло на новый уровень. Вчерашний демарш представителей нацдвижения в Зугдиди, Хоби, Чиатура, Кутаиси и Амбру-Лаури сегодня поддержали в отделениях партии Поти, Пцхети, Марнеули, Цагери, Каспи и Ахалцихи, а также бывшие главы районных организаций Тбилиси. По их мнению, перемены партии необходимы, поскольку глава партии Леван Хабиишвили вместо исполнения своих обещаний, важнейшим из которых было освобождение Михаила Саакашвили, с первого дня менял заслуженных членов партии на своих людей. Кризис завел ЕНД в тупик, заявил один из лидеров протеста Бесо Газделянь.
В Известный офис, который прикрыли в мае по причине нашего инакомыслия, хотя это капля в море. За моей спиной стоят люди, которых новый менеджмент выдавил со всех партийных позиций. Друг мой Леван, не держись за должность. Не стоит это того, что в многолетней истории партии твое имя и правление было вписано черными буквами. Поэтому, Леван, призываем тебя к отставке.
Кроме этого, организаторы протеста требуют упразднить существующий политсовет, поскольку он, по их мнению, избран нелегитимно, создать совет консенсусом и провести ближайшее время съезд. В ответ действующий председатель партии Леван Хабешвили в 16 часов созвал заседание, на котором было принято решение добавить политсовет 20 новых членов. По словам Левана Хабешвили, это решение будет официально оформлено в ходе следующего съезда. Хабешвили также призвал членов старого политсовета подписать манифест единства, забыть все личные проблемы и продолжить совместную борьбу с режимом.
Как вы знаете, президент Саакашвили был официально назван главным лидером коалиции Победы. Соответственно, он выдвинул инициативу о расширении политсовета. Я еще раз предлагаю членам бывшего политсовета, всем тем людям, которые были в рядах национального движения, присоединиться к манифесту президента Саакашвили, манифесту единства, где четко написано о важности единства для борьбы с Бедзиной и Иванишвили. Мы готовы ввести этих людей в политический совет и дать им возможность представлять национальное движение. Каждый должен понимать, что к следующему съезду эти вопросы уже будут закрыты и не будут обсуждаться.
Предостерег председатель партии. Примечательно, что сейчас Хабешвили противостоят те лидеры партии, которые активно поддерживали его во внутрипартийном противостоянии с Никой Мелия. Это прежде всего члены избирательного штаба Хабешвили Лаша Парулава, а также Георгий Мумладзе, который напрямую противостоял Мелия, предлагая партии выйти из кабинетов и встать в авангард уличных протестов. Сегодня последний считает, что Хабешвили должен уйти для спасения партии.
К сожалению, риторика и действия нынешнего председателя партии Левана Хабешвили не служат консолидации, чувству единства среди наших товарищей. Я думаю, он должен понимать, какая на нем ответственность, и что никакое партийное положение или привилегия не стоят того, что единство партии нарушено или партия была ослаблена. Поэтому я думаю, что выход в этой ситуации состоит в том, чтобы он взял на себя ответственность, оставил свой пост, и после этого будет созван съезд, где на основе открытости, вовлеченности, паритетных принципов и, конечно же, интересах Михаила Саакашвили, политсовет будет укомплектован новыми, готовыми к борьбе людьми.
Грузинской мечте не скрывают удовлетворения неразберихой в рядах главной оппозиционной партии. По прогнозу председателя партии Ираклия Кобахидзе, очередное поражение ЕНДЭ не за горами.
Тяжелая картина. В национальном движении, как говорится, собака не узнает хозяина. Противостояние продолжается. Они утверждают, что Мелия больше не представитель национального движения, хотя он поднял бунт среди членов 8 муниципальных Сакребулу и партийных организаций против Хабешвили. Это тот спор, который затянется надолго, и это также признак слабости. Национальное движение очень ослаблено и продолжает распадаться, и при этом они собираются победить на выборах, хотя их официальный председатель имеет рейтинг в 16%. Может быть, Хабешвили не умеет считать, но другие тоже не могут.
Заявил Кобахидзе. Несмотря на распри, руководящее звено ЕНДЭ на уступки идти не собирается. Требования отставки Хабешвили и перевыборы председателя отвергнуты политсоветом. По словам депутата Левана Бежашвили, согласно уставу партии, выборы будут назначены не ранее января 2025 года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Израиль и Хамас пытаются согласовать условия продления перемирия еще на несколько дней. Но в правительстве Бенимина Нетаньяху подчеркивают, палестинским радикалам не удастся укрываться за спинами заложника вечно. Но тем временем неоднозначный пост президента США Джо Байдена в социальной сети X всколыхнул мусульманский мир. Занявшие пропалестинскую позицию увидели в заявлении Байдена изменение вектора политики США на Ближнем Востоке. Владимир Унанян с подробностями.
Перемирие между Израилем и Хамасом может быть продлено еще на несколько дней. Тель-Авив дал понять, что готов рассмотреть любое серьезное предложение, которое бы позволило освободить как можно больше заложников. По словам представителя Кабмина Эйлона Леви, на данный момент в плену у Хамаса и других группировок остается 161 человек.
Конечно, мы хотим вернуть всех заложников домой. Мы привержены этому обещанию. Мы собираемся вернуть мужчин и женщин, молодых и старых. Нынешние рамки допускают еще несколько дней паузы в освобождении заложников, но поскольку сейчас на столе переговоров лежит серьезное предложение по освобождению оставшихся заложников, мы, конечно, рассмотрим каждое серьезное предложение, потому что мы готовы сделать все, чтобы вернуть их. По последним данным, в секторе Газа в качестве заложников остается 161 человек. В это число входят 146 израильтян и 15 иностранцев. Это не считая лиц с двойным гражданством.
При этом Леви добавил, что после освобождения части захваченных 7 октября граждан появились пугающие новые подробности о жизни заложников Хамаса и поделился показаниями отца Эмили Хэнд, которая встретила свой 9-й день рождения в качестве пленницы в секторе Газа. «Она говорит только шепотом, потому что ее приучили не шуметь», — сказал он, добавив, что видит ужас в ее глазах. Семьи остающихся в Газе заложников призывают правительство добиться их освобождения любой ценой. Родственник, удерживаемый в Газе семьи Бибас, Йоси Шнайдер, обратился ко всем участвующим в переговорах с просьбой не допустить того, чтобы дети стали предметом длительного торга.
Это похоже на список Шиндлера. Мы ждем, чтобы увидеть, кто выживет, а кто нет. И, к сожалению, мы говорим о моей кузине Шире и двух маленьких детях. Ариэлю всего 4 года, а Кфиру сейчас около 10,5 месяцев. И он почти 15% своей жизни провел в плену. Мы знаем, что их нет в сегодняшнем списке. И у нас есть последние пара часов, чтобы попытаться обратиться к Байдену или президенту Ас-Сиси и Египта. Или к кому-то из Катара, чтобы они поняли, что мы говорим о 10-месячном маленьком ребенке и 4-летнем маленьком мальчике. Тоже ребенки, и что им нужно сделать все возможное, чтобы добиться того, что они тоже будут в списке. Я не знаю, когда будет второй шанс. У нас есть только один адрес, и этот адрес Хамас, и все должны сделать все, что в их силах, чтобы вернуть их обратно.
Израиль и Хамас в течение дня 29 ноября через посредника вели переговоры о продлении перемирия. Осталось несколько часов, чтобы достичь соглашения, прежде чем боевые действия должны возобновиться после 6-дневной паузы. Хамас заявил о своей готовности продлить перемирие, по крайней мере, еще на 4 дня. Однако в последнюю минуту переговоры были омрачены заявлением Хамаса о том, что члены семьи Бибас погибли в результате израильского авиаудара до наступления перемирия. Израиль заявил, что проверяет эту информацию. При этом пока в Дохе пытаются договориться, мировые лидеры обсуждают послевоенное устройство сектора Газа. Опубликованное в личном аккаунте президента США Джо Байдена в социальной сети X заявление у многих вызвало недоумение. На фоне официальных заявлений США о безоговорочной поддержке Израиля в его нежелании прекращать боевые действия против палестинских радикалов, глава Белого дома поделился мыслью, что Хамас организовал нападение на Израиль, потому что больше всего боится мира между израильтянами и палестинцами. И чтобы победить Хамас, необходимо прекратить насилие.
Хамас организовал террористическую атаку, потому что они не боятся ничего, кроме израильтян и палестинцев, живущих бок о бок в мире. Продолжать идти по пути террора, насилия, убийств и войны, значит дать Хамасу то, что он хочет. Мы не можем этого допустить.
В мусульманском сообществе увидели в заявлении Байдена сигнал о сдвиге в политике США в отношении ближневосточного урегулирования. Претендующий на роль лидера исламского мира турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тут же вновь поднял вопрос привлечения Израиля к ответственности за военные преступления в Газе.
Америка Великобритании.
Мы рассматриваем обмен заложниками и гуманитарную паузу как позитивное событие с точки зрения хотя бы незначительного прекращения кровопролития. Мы благодарим все братские страны, которые внесли свой вклад в реализацию соглашения. Но Нетаньяху, совершивший одно из самых жестоких преступлений, уже вписал свое имя в историю как мясник Газы. Эта черная метка останется не только на Нетаньяху, но и на всех, кто его безоговорочно поддерживает. Это пятно никогда не будет очищено.
Вашингтону пришлось уточнять свою позицию. Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что сейчас Белый дом сосредоточен на том, чтобы перемирие длилось как можно дольше, чтобы освободить как можно больше заложников. Это то, уверяет Блинкен, в чем больше всего заинтересован сам Израиль.
We'd like to see the pause extended, because what it has enabled, first and foremost, is
Мы бы хотели, чтобы пауза была продлена, потому что она позволила в первую очередь освободить заложников, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями. Это также позволило нам увеличить гуманитарную помощь. Таким образом, ее продолжение по определению означает, что больше заложников вернется домой, будет поступать больше помощи. Так что, очевидно, это то, чего мы хотим. Я верю, что это то, чего хочет Израиль.
ООН со своей стороны хотят, чтобы Израиль полностью свернул боевые действия. Международное сообщество вплотную занялось созданием палестинского государства. Об этом заявила глава Женевского офиса Всемирной организации Татьяна Воловая.
We must be united in demanding an end to the occupation.
Мы должны быть едины и требовать прекращения оккупации и блокады Газы. Давно пора решительно и необратимо двигаться к решению проблемы создания двух государств на основе резолюции Организации Объединенных Наций, международного права, при котором Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим будет столицей обоих государств.
As the capital of both states.
Такую позицию полностью поддерживают в палестинской автономии, но при этом представитель Рамалы при Женевском офисе ООН Ибрагим Храиши не удержался от новых угроз в адрес Израиля, подчеркнув, что это последний шанс на мирное разрешение конфликта.
Now the two-state solution is difficult.
Теперь решение о создании двух государств сложно осуществимо после всего, что произошло, но все еще возможно. Это сигнал к пробуждению после 20 тысяч убитых палестинцев, 70% из которых дети, женщины и старики, а также полного разрушения Газы и того, что происходит на Западном берегу. Итак, сейчас тот самый момент. И это, кстати, хорошо для Израиля, потому что если они не примут эту идею, потом будет слишком поздно для них, а не для нас.
It will be too late for them. Not for us.
В Израиле позицию ООН назвали лицемерной и предвзятой. Дипломат постпредства страны Реут Шапир Бен Нафтали в ходе дебатов по Ближнему Востоку в рамках Комитета Генассамблеи заявила, что Всемирная организация своими однобокими заявлениями лишь поощряет ненависть и насилие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны дал понять, перемирие в любом случае завершится, и тогда Израиль возобновит боевые действия, несмотря на позицию ООН или кого бы то ни было еще, так как главная задача – обеспечить безопасность граждан Израиля, а без уничтожения Хамаса это невозможно.
За прошедшую неделю мы добились очень многого – возвращения многих десятков наших похищенных. Но в последние несколько дней я слышу вопрос, после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан, вернется ли Израиль к боевым действиям? Поэтому мой ответ однозначный – да. Мы не можем не вернуться к борьбе до конца. Это моя позиция, и за ней стоит весь кабинет министров.
Аналитики считают, в условиях жесткой позиции Израиля Хамас попытается максимально тянуть время, надеясь на то, что давление международного сообщества все же заставит Израиль отказаться от полной зачистки сектора Газа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия депутаты провели встречу с премьер-министром Константином Джусоевым и руководителями ключевых министерств, отвечающих за экономику. На встрече обсуждалась ситуация на Нижнем Зарамаге и итоги переговоров в Москве по отмене вывозных российских пошлин. Подробности у Мурата Гукимухова.
В парламенте Южной Осетии депутаты провели встречу с премьер-министром правительства Константином Джусоевым, первым вице-премьером, министром финансов Дзамбулатом Таддаевым и министром экономического развития Сарматом Катаевым. По итогам их поездки в Москву, где представители югостинского Кабмина вели переговоры с российскими коллегами по отмене ввозных пошлин для Южной Осетии. По словам участников встречи, депутата Давида Санакоева, обсуждалась на встрече и ситуация на таможенном посту Нижний Зарамак. Депутаты выразили обеспокоенность по поводу забастовки северо-осетинских брокеров и чрезмерно придирчивого, по их мнению, так называемого 100% таможенного досмотра грузов на границе, говорит участник встречи Давид Санакоев.
По словам представителей правительства, все дело в том, что российской таможней были выявлены случаи, когда заявленная номенклатура перевозимых товаров не соответствовала действительности. Некоторые перевозчики указывали в декларации товары, не попадающие под 7% пошлины, вместо тех товаров, за которые нужно платить таможенный сбор. А ответственность за достоверность декларации несут таможенные брокеры. В случае несоответствия им выносят ощутимые штрафы. Теряется доверие таможенников к брокерам. Поэтому они и объявили забастовку.
Ситуацию на Нижнем Заромаге взял под личный контроль президент. Что-то удалось сделать?
Часть брокеров вернулась к работе. Кроме того, нашлись другие брокеры, готовые оформлять товары для наших коммерсантов. Депутаты созвонились прямо во время встречи с двумя перевозчиками. Они сказали, что сегодня несколько грузовиков пересекли границу с товаром. То есть есть приметы тому, что ситуация с пересечением таможенного поста нормализуется. Другое дело, что стоимость оформления по-прежнему высокая.
С 1 октября правительство России установило 7% пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе в Южную Осетию и Абхазию. С введением пошлин югоостинские предприниматели столкнулись с новой для себя практикой – корректировкой таможенной стоимости товаров. Таможня оформляет пошлины не по указанным в декларациях ценам, а по итогам торгов российских аукционов или биржевым котировкам аналогичных товаров. Эти цены значительно превышают региональные, соответственно, и исчисляемая от них пошлина достигает 30% от фактической стоимости товара. В результате цены на югоостинском внутреннем рынке поползли вверх. Некоторые подорожали почти вдвое, в том числе и товары первой необходимости. В Южной Осетии нет альтернативы российским поставкам, поэтому новые пошлины грозят местному населению катастрофическим падением уровня жизни. Накануне в Москве состоялась встреча Константина Джусоева с зампредседателя российского правительства Александром Новаком, на котором обсуждались вопросы оформления грузов на Нижнем Заромаге и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. О результатах переговоров члены правительства сообщили депутатам, говорит Давид Санакоев.
Принципиальное согласие на отмену пошлин получено. И сейчас идет работа над поправками к соглашению о режиме торговли товарами, где все это будет договорено.
Эта встреча должна была состояться еще 20 октября. Какая-то конкретная дата подписания документа или отмены ввозных пошлин обозначена?
Нет, и вот это нас и не удовлетворило. Но, с другой стороны, мы сейчас на российской стороне. Там решаются какие-то технические вопросы, а нам лишь остается ждать, когда они будут готовы к подписанию соглашения.
Еще одна тема, обсуждавшаяся членами правительства с парламентариями – цены на горюче-смазочные материалы в Южной Осетии, говорит Давид Санакоев.
Нам непонятно, как образуются цены на топливо. Те объемы, которые мы получаем в пределах квоты, не должны облагаться НДС и акцизом. Вместе они составляют примерно 40% от стоимости топлива. Тогда почему у нас топливо дороже, чем в Северной Осетии? Тем более, что мы соседи и стоимость накладных расходов не столь велика. Представители правительства нам сказали, что поставщики не раскрывают, из чего состоит экспортная цена на топливо. Например, нам выставляют цену 52 рубля за литр 92-го бензина, а его сюда еще надо привезти, и здесь на заправках он выходит те же 60 рублей. А там, на заправках Северной Осетии, 92-й бензин стоит 51-52 рубля. Правда, нам пообещали, что цены на ГСМ, возможно, упадут, и, скорее всего, к середине декабря. Вроде бы Россия будет снижать экспортные цены на топливо. Это хорошо, но нам бы все же хотелось разобраться с тем, как формируется наша цена на топливо, которую мы получаем по квоте. С этой целью принято решение создать специальную парламентскую комиссию.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
У абхазов, как и у некоторых других народов, сложилась традиция проводить фамильные сходы. Пандемия последних лет не могла ее не прервать. Но вот после 3 лет прерыва на свой сход собрались носители крупнейшей абхазской фамилии Агрба. Своими впечатлениями один из участников схода поделился с нашим постоянным автором из Сухоми Виталием Шаре.
Фамильные сходы, то есть собрания носителей одной и той же фамилии, не являются уникальным явлением только среди абхазов. Знаю, например, что такие же сходы проводят и среди близких по численности народов Северного Кавказа. В то же время понятно, что в этносах, насчитывающих миллионы, тем более многие миллионы населения, подобные сходы просто невозможны. Как пишут ученые, одна из важных целей подобных собраний – в том, чтобы молодые люди из одной фамилии лучше знали друг друга, знали о своем родстве, помогали друг другу. Как правило, на таком сходе сообщают о достижениях однофамильцев, кто поступил учиться, кто достиг успехов в работе или учебе, кто женился, кто вышел замуж, у кого родились дети, о несчастьях, кто умер, заболел, кто оказался в тюрьме и по какой причине. Старшие основное внимание уделяют при этом воспитанию молодых, призывая их не позорить фамилию, в кавычках. В абхазском этносе фамильные сходы получили широкое распространение в 70-е и 80-е годы прошлого века, хотя проводились и раньше. Пару раз мне доводилось освещать их в газете. Главное на них было, конечно, застолье, которое поочередно устраивали носители фамилии в том или ином селе. Что касается тех воспитательных моментов, о которых только что было сказано, то о них тогда в СМИ тоже любили рассуждать, но в реальности все происходило тоньше, как говорится, в кулуарах. Иначе бы эти сходы слишком напоминали партийные и профсоюзные собрания с соглашением персоналей. Традиция проведения сходов абхазских фамилий в последние десятилетия прерывалась дважды во время войны и коронавирусной пандемии. И вот на днях, в субботу, в селе Кутул впервые после пандемии прошел сход фамилии Агарба, самой, пожалуй, многочисленной сегодня в Абхазии. После нее по численности носителей идут, как считается, фамилии Авицба, Иквициния, Адлиба, Аргун, Ардзинба, Барциц. Частый мой собеседник на эхе Кавказа, общественный деятель Нукзар Агарба, заранее оповестил пользователей Фейсбука о предстоящем фамильном сходе. После схода я попросил его рассказать о нем. Вот что он, в частности, сообщил.
Ну, 600-650 человек было. Это было в семье Михаила Григорьевича Агарба. Это уже была четвертая встреча агарбовская. Там раньше тоже проводили.
Где, ты говорил, было много народу раньше?
1000 человек было. Писунду Кости Агарба, Константин Агарба. Потом у бабаша Агарба, это годы какие-то, помню, 78-й, по-моему.
Это отец этого Вовы Агарба.
Владимира, да, Владимира бабаша. Вот. Там было очень много людей. В 21-м году, ну, пригласил не так мощно, но пригласил с каждого района агарбовцы у себя дома, хлеб все сделал. И традиция от него пошла. В 1921 году, 100 лет тому назад. Первым были агарбовцы в Абхазии.
Серьезно?
Да.
Ну, я помню, что где-то вот в 70-е годы они стали возрождаться. То есть до этого вроде бы так не было, да?
Все правильно, да. Собирались так по-крестьянски, садились, разговаривали, обсуждали, у кого какая семья, как растут дети, сколько внуков. Вот, сейчас тоже так было. Ну, давайте по порядку. Ну, короче говоря, в первую очередь я хочу сказать куторцам огромное спасибо. Они за нами вчера ухаживали. Было 3 быка зарезано, вот коплы, они дровами запаслись, и 4, по-моему, чуана в мамалыге было. Хорошо накрыли столы. Мы начали свое собрание с того, что выделили делегацию на 4-5 машинах и посетили памятники погибшим путбольцам. С этого мы начали. Потом открыли митинг. Отец мой выступил, другие люди выступили.
Своему отцу сколько сейчас?
Ну, через 10 дней будет ему 90, ровно 90 дней. Потом Миша Агарба был председателем фамильного схода. И избрали 17 человек в совет рода. Каждого района там по 2-3 человека. И на этом заседании совета избрали председателя рода. Это был Валентин Михайлович Агарба, бывший начальник паспортного стола.
А он где живет?
Он живет в Гаграх. Но на сей раз было сделано замечание, чтобы было побольше молодежи, детей, чтобы приводили, чтобы друга видели, чтобы другом знакомились.
А где больше всего представителей вашей фамилии живет?
В Даутском районе. Что интересно, конечно, после того, как все это завершилось, народ не расходил. Музыка звучала, стояли, разговаривали. Друг, а как вы давно не виделись, соскучились друг по другу. Всего было навалом, вина было много, водки было. Ни один пьяный со шапки не вышел. Такая была ответственность.
А вот скажи мне, как вообще финансово собирают на это все?
Да, или... собирали. Семья определенную сумму, небольшая, 3000 рублей всего. Ребята сказали так, есть среди агрибовцев тоже, кто в данный момент не смог положить деньги или не имел деньги. Это не имеет значения. Все сделаем. На 100 человек еще больше было еды. Ну, чисто сделали по-абхазски. Кот поздравил председатель диаспоры московской Беслана Агрба. Приветственное слово прислал Юрию Суфовичу Агрба. Это профессор, доктор экономических наук. Ты его знаешь, по-моему. Он в Москве живет. Он председатель Абазинской
диаспоры. А, ну он как пишется, как Агирбов.
Агирбов. Очень много было звонков. Звонили московские абхазцы, агрбовцы. Спрашивали, как вы, поздравляли. Ну, прошло просто на отлично. Так мягко, так красиво.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.